Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом митрополитом Московским, и в рубрике «Горизонты» беседу протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О первой заповеди блаженства. Первая заповедь Господня для достижения блаженства: желающие блаженства должны быть нищими духом. Быть нищим духом означает иметь духовное убеждение, что мы ничего своего не имеем, а имеем только то, что дарует Бог, и что ничего доброго мы не можем сделать без Божьей помощи и благодати. И таким образом должны считать, что мы — ничто, и во всем прибегать к милосердию Божию. Кратко по объяснению святителя Иоанна Златоуста, нищета духовная есть смиренно мудрее. Быть нищим духом, без сомнения, могут и богатые, если придут к мысли, что видимое богатство тленно и скороприходящее, и что оно не заменяет недостатка благ духовных. Кая бы польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит, или что даст человек измену за душу свою? Нищета телесная может послужить к совершенству нищеты духовной, если христианин избирает ее добровольно для Бога. Об этом сказал сам Господь Иисус Христос богатому: «Аще хочешь и совершен быти, иди и продашь имение твое, и дашь нищим, и имейте имши сокровища на небеси, и гряди вслед мне». Нищим духом Господь обещает Царство Небесное. Царство Небесное принадлежит им в настоящей жизни, внутренне и предначинательно, через посредство веры и надежды, а в будущей — совершительно, посредством участия в блаженстве вечном.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». И в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые, словесные изыскания в области миропонимания именно христианского. С целью уточнения этого миропонимания, рассуждения именно с точки зрения христианского духовного трезвомыслия относительно реалий нашего современного мира и относительно того, как нам стараться по-христиански в этом мире жить, чтобы обретать в процессе, в течение своей земной жизни спасение, то есть жизнь вечную, Царство Небесное во Христе. Опираться мы стараемся на Слово Божие, на Священное Писание как таковое, на понимание человеческой истории, именно библейское, действительно, как священной истории, и благодаря, ну, можно так выразиться, возможности овладения такого рода инструментарием, именно христианского понимания, в том числе истории, как истории действия промысла Божьего, правды Божьей, мы, собственно говоря, и дерзаем пытаться рассуждать, согласно именно возможности же понимания того, что происходит с нами и с миром современным как таковым. Последний сюжет наших горизонтов мы не случайно посвятили разговору о последней книге библейской, последней книге Нового Завета, Откровении святого апостола Иоанна Богослова, иначе говоря, Апокалипсисе. Ну, по разным причинам мы постепенно подошли к разговору именно об этом важнейшем библейском откровении. И сам разговор об откровении святого апостола Иоанна Богослова, он, конечно же, является достаточно важнейшим, ну, вообще обращение к этой книге для всякого христианина. Это такой опыт, можно сказать, незаурядный чтения, восприятия Слова Божьего, который осуществим таким истинным образом, опять же, с истинной возможностью понимания, именно только если мы опираемся на святоотеческое миропонимание, на святоотеческое толкование Слова Божьего и Слова Евангельского, и вообще библейского, и в том числе и толкований святоотеческих, именно последней книги Священного Писания. Безусловно, Апокалипсис, он связан с другими книгами Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Толкователи обращают внимание, что он прямо связан с первой книгой библейской, книгой «Бытия». Безусловно, Апокалипсис связан с Евангелием как таковым, ну, уже хотя бы потому, что евангельское повествование также содержит в себе, ну, что называется, мотивы эсхатологические, то есть темы, касается которых сам Господь, темы конца света, учения о конце света, о втором пришествии Христовым, о всеобщем воскресении из мертвых и о страшном суде, Безусловно, с особой силой эти темы раскрываются и в Апокалипсисе, но здесь об этом мы уже говорили и в прошлых сюжетах. Важно понимать, что, собственно говоря, откровение святого апостола Иоанна Богослова – это не просто учение о конце света, и не только учение о конце света, о конце развития, финале там, земной цивилизации и о событиях, которые будут непосредственно этот, ну, по-своему, катастрофический для земного бытия финал сопровождать. Апокалипсис – это, прежде всего, откровение Божие вообще о духовном смысле самой истории человеческого рода и о том, как эта история разрешается, чем она заканчивается в этом смысле. И начало чего этот финал будет предшествовать новому земле и новому небу. И что именно к этому финалу человека, человечества по действию промысла Божьего, по действию правды Божией, собственно говоря, и ведет. То есть апокалипсис – это, в общем-то, повествование о духовном смысле происходящего с человеком применительно к вечности здесь и сейчас для человека. Это не описание событий отдаленного будущего, который еще не знамо, когда наступит, но которого человек уже как-то опасается, начинает ужасаться в предвидении того, что это действительно это катастрофа, так сказать, своего рода наступит, начинает там гадать о временах и сроках. Это все, ну, в каком-то смысле является спекуляцией и недолжным, неправильным восприятием Слова Божьего, откровение Божьего. Откровение Божие и апокалипсис, как определенная форма, такая пророческое откровение Божьего, это именно повествование о том, что происходит именно в плане духовном с человечеством и с человеком в любые времена. Ну, в том числе, что происходит и с нами, повторюсь, уже здесь и сейчас во время нашей земной жизни. В этом смысле хронология земной истории, попытка как-то вычислять, исчислять хронологию апокалиптических событий, прямо привязывать их именно к хронологии, летоисчислению, календарю там, земной истории, это, в общем-то, бессмысленно. И потому что, действительно, для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день, и для Бога вообще сам наш календарь, наша хронология, как мы ее привыкли воспринимать, это совершенно факторы относительные. Бог в действии своего промысла, он выше всего этого, выше этой проблематики, и все какие-то временные, хронологические дела, обстоятельства и факторы он, можно сказать, объемлет и, в общем-то, властвует над ними и совершенно этому всему не подчинен. Апокалипсис – это так же, как мы уже говорили, это, опять же, свидетельство борьбы двух великих тайн – тайны спасения, осуществления во Христе – и попытки осуществить тайну беззакония, то есть противление тайны спасения. Это вообще одна, можно сказать, из основных духовных пружин, если так можно выразиться, составляющих истории человеческого рода как такового. И, собственно говоря, в Откровении апостола Иоанна Богослова это с особой силой, может быть, наиболее таким прямым, но образным образом и выражается. Как мы понимаем, также об этом уже отчасти говорили и будем продолжать об этом тоже говорить на основании толкований же святоотеческих, безусловно, апокалипсис имеет свою также ярко выраженную символическую структуру. Это и определенные образы, конкретные, но, конечно, имеющие явную символическую нагрузку и определенная числовая символика, также характерная и ярко выраженная, и связанная с образами же теми конкретными, которые в апокалипсисе и даны. Вот мы, собственно говоря, еще только приступили к разговору о тематике вот апокалиптической самого апокалипсиса, еще оставаясь в границах первой главы Откровения. И самое начало Откровения – это после свидетельства о источнике Откровения, что этим источником является вся Пресвятая Троица, это и Бог Отец, который открывает Сыну Божьему, который является Агнцем и главным источником Откровения, и все происходит в Духе Святом, и тем, через кого это Откровение, собственно говоря, воспринимается, это является вот тайнозритель, автор Апокалипсиса, автор Откровения, по общепринятому толкованию, это святой апостол Иоанн Богослов. Он же и обращается с теми образами, с теми словами Божьими, которые себя и включает основной текст Апокалипсиса, с посланием семи церквям в Азии, в Малой Азии. Мы уже об этом говорили, что это некие избранные собрания, избранные престолы семи церквей, которые еще самые первые века, десятилетия после евангельской истории были именно церковными престолами в этой римской провинции, ну, провинции цивилизованной, культурной. И, собственно говоря, таких церквей в то время в Азии, в Малой Азии, как бы мы сейчас сказали, это, в общем-то, территория современной Турции, современной Сирии и Турции, вот, их было гораздо более семи. Это были десятки цветущих собраний церковных, но вот в книге Откровения фигурирует именно вот это число семи церквей. И, видимо, это, несмотря на то, что эти церкви имели конкретную, так сказать, такую историческую принадлежность, и потом, в общем-то, после прошествия определенного времени по разным же историческим причинам, в общем-то, прекратили со временем свое существование именно вот в таком виде церковных собраний, как они фигурируют в Апокалипсисе, но это не суть важно, потому что наряду с тем, что это были и конкретные, повторюсь, церковные собрания, они прежде всего имеют символическое значение. Эти послания семи церквям в начале Апокалипсиса – это вообще такое символическое послание всей церкви христианской на все грядущие времена вплоть до второго пришествия Христова. Ну и эти семь посланий, они отражают, помимо некой присущей в ней конкретики, которая действительно могла иметь место применительно к ситуации, к состоянию этих церковных собраний того времени, это прежде всего обращение вообще ко всей Вселенской Церкви на все времена применительно к духовному состоянию Церкви вообще в те или иные эпохи, в те или иные времена. И пытаться, допустим, такие попытки тоже бывали, привязать вот эти обращения к конкретным хронологическим периодам, ну, они, ну, в истории церкви, они достаточно тоже такой относительный имели и имеют успех, хотя бы уже даже по той простой причине, что эти же послания, если имеют в виду те письма семи церквям, всю Вселенскую Церковь во всей временной протяженности человеческой истории до второго пришествия Христова, они еще относятся к некому будущему, к некой будущности человечества и истории церковной, которая неизвестно, сколько времени еще будет продолжаться. Мы этого не знаем. Поэтому поделить таким вот рациональным образом человеческую историю, конечно, можно, попытавшись привязать те или иные исторические отрезки вот к тем состояниям, к тем ситуациям, которые описаны в письмах семи церквям. Это, повторюсь, можно пытаться делать, но каждый раз, когда тот или иной толкователь это пытается делать, он ограничивает в таком случае всю историю церкви периодом времени, в котором он пребывает, не учитывая еще, так сказать, хронологию возможного будущего. Да и, в принципе, то, что описывается вот в письмах семи церквям, можно, наверное, найти в любую эпоху, в той или иной степени применительно к любому церковному собранию, ну или там поместной самостоятельной церкви, и в каком качестве она пребывает, и какие ей свойственные в тот или иной момент внутренние состояния, духовные, не в последнюю очередь. Поэтому продолжим разговор на эти темы и образы, связанные с откровением Божиим, с апокалипсисом святого апостола Иоанна Богослова. Это действительно, безусловно, одна из самых интересных тем, которые включает в себя библейское повествование как таковое. Вам слово, Георгий, пожалуйста.
Да, и в прошлый раз мы остановились вот на чем. Снова повторим. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшего нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. То есть, во-первых, Иоанн передает от Господа благодать и мир церквам, к которым обращается, и от семи духов, которые пред престолом его, то есть духи церкви, вот эти семь звезд, о которых мы тоже говорили. От Иисуса Христа, который есть свидетель верный и первенец из мертвых, возлюбившему нас и омывшего нас от грехов нашей кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки. Аминь. Это мы обсудили в прошлый раз. И теперь вот читаем. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». То есть это прежде всего, в том числе, те, которые пронзили его, это иудеи, те, которые уже исповедовали иудаизм, который был уже пронизан интерпретациями магии, магическими интерпретациями каббалы, которые уже не допускали, собственно, в очеловечении Бога, поскольку Бог у них в каббале представляется уже не личностью, а божественной энергией. Но это, как все в магии, как все в тайных обществах, в темных вот этих иерархиях, это знание открывается только при достижении определенного уровня посвящения, а на нижнем уровне об этом, конечно, не говорится. Тем не менее, вот это желание обрести царствие земное, как главную цель вообще всей каббалы, и цель сатаны, и цель магии всей, и цель вот этой тайны, собственно, в этом и заключается суть тайны беззакония. Еврейский народ, он уже проникся этим пониманием закона Моисея и теми обещаниями пророков библейских, которые обещали, что придет Мессия и освободит народ еврейский, освободит от грехов, от власти греха, от власти материи, от власти тьмы и вот этих всех заблуждений, они уже понимали, что он освободит их от римлян и сделает царями и священниками над всеми остальными народами. Поэтому, когда они поняли, они его встречали сначала с ветвями пальмовыми и кричали «Осанна», а через пять дней его распяли, потому что поняли, что он не принесет им ни освобождения от Рима, ни царствия вот этого всемирного, а какое-то духовное царствие небесное, о нем они уже не имели, собственно, никакого представления. И вот когда второй раз Господь Иисус Христос придет на землю уже в славе, се грядет с облаками, и узрит всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все плена земные, еми. И святые отцы говорят, что даже до того, как уже явится сам Христос, уже когда Антихрист сядет в храме, в третьем храме, как Бог, они уже поймут, что были обмануты, и начнут вступать в церковь христианскую святую, и большинство из них закончит жизни тоже как великомученики. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель». Ну, тут все понятно. «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». То есть за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа все апостолы были казнены, все приняли мученическую смерть. И только Иоанн был сослан на этот остров Патмос, где и написал вот эту важнейшую часть вообще Нового Завета, вот этой благой вести, потому что мы уже говорили о том, если бы не было вот этого откровения Иоанна Богослова, то христиане, то есть, собственно, они в какой-то мере надеялись бы тоже на царствие земное. То есть они бы считали, что вот пришел Господь, вот истина открыта, эта истина должна завоевать сердца людей, и все должны начать жить по правде, по справедливости, исполнять завета Бога, возлюбить Бога всем сердцем, да, и должна наступить какая-то такая вот совершенная жизнь на падшей земле. Но как раз откровение Иоанна Богослова и говорит, что ничего такого не будет. Потому что если бы не было, а христиане видели бы, что наоборот, особенно вот сейчас, когда, так сказать, тьма уже, можно сказать, безраздельно почти правит нашим миром, вот, они бы просто утратили веру, христиане, вообще в Христа и в спасение, и вообще в добро. Поэтому в этом смысле, конечно, откровение Иоанна Богослова играет огромную роль. И вот Господь сохранил его на этом острове Патмос, чтобы он смог получить это откровение. И как он его получает? Здесь тоже написано. «Я был в духе в день воскресный». То есть воскресный день, мы в прошлый раз обсуждали, это уже день, новый день покоя христианской эпохи. День воскресения Христа, когда Господь вошел в покой после того, как осуществил тайну спасения падшего человечества. «И слышал позади себя громкий голос, и как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. И то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, в Пергам, и в Фатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодокию“». Тут можно что заметить, что написано «то, что видишь». То есть, в отличие от всех остальных пророков, да, которые, в принципе, можно сказать, писали то, что слышали, или получали откровения, в общем-то, не в виде образов, а в виде текстов, которые они записывали в той или иной мере. Иногда, может быть, и мы видим, и описывают пророки и видения, и образы, но они все равно, так сказать, принимают такой какой-то словесный вид. Здесь именно будет, здесь Иоанн описывает просто то, что видел. Без, так сказать, какого-то толкования со своей стороны. Он просто исполняет то, что сказал ему Господь. Запиши то, что видишь. И пошли это церквам. То есть это предназначается уже не всему человечеству, как Евангелие, например, было обращено ко всем людям, чтобы те, кто имеет достаточно чистое сердце, могли откликнуться на него с любовью и радостью. А это уже только тем, кто откликнулся, тем, кто стал членом церкви. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир и по персиям, опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы были белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои 7 звезд, и с уст его выходил серый, острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». То есть здесь, во-первых, он описывает, кого он увидел. Он увидел подобного Сыну Человеческому, то есть Христу подобному, то есть он мог в этом образе узнать Христа, которого он видел на земле в земном обличии, но облеченного в падир и по персям опоясано золотым поясом. И вот тут интересно, как это толкуют святые отцы. Вот что пишет блаженный Иероним Стридонский. «Иоанн Предтеча по закону Моисея был опоясан кожаным поясом, потому что иудеи только то считают грехом, что творится на деле. Господь же нас, Иисус, являющийся в откровении Иоанна посреди семи светильников, был опоясан золотым поясом, не под чреслом, но по персям. Закон опоясывает под чреслом, но Христос есть Евангелие, и монашеский подвиг судится за похоть не только тела, но и ума. Хорошо и не помышлять ни о чем дурном, ибо осуждаются всякий прелюбодей. Истинно, истинно говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Это написано у евангелиста Матвея, он цитирует. «Написано, говорит он, в законе, не прелюбодействуй. Это есть кожаный пояс, опоясывающий чресло. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Это золотой пояс, опоясывающий перси, то есть грудь». Здесь как раз поясняется то, что говорил Христос апостолам, что не нарушить закон я пришел, но исполнить, как бы наполнить его смыслом и открыть его внутреннее сокровенное содержание. Почему закон Моисея требовал вот такие устанавливал правила? Потому что они не просто откуда-то взялись, но у них был сокровенный смысл, который Христос и раскрывает. Вот тут прямо говорит Иероним Стридонский, что иудеи считали грехом только то, что сотворил на деле. Если ты чувствуешь, если ты мыслишь, если думаешь про себя что-то злое, это не является грехом. Господь объясняет, что от избытка сердца говорят уста, в частности, да, и уж тем более делаются дела. То есть то, что в сердце твоем, то, что в разуме твоем, оно неизбежно проявится в словах и потом на деле. Потому что наш мир, собственно, это и мир воплощения сокровенного содержания духа в иерархии мироздания, да, и в том числе окончательно уже в нашем мире происходит. И весь смысл Евангелия и Нового Завета, чтобы человек занялся очищением своего сердца, потому что сердце человека раскрывается в содержании его духовной индивидуальности. То, что ты делаешь, то, что ты чувствуешь в течение жизни, все это запечатлевается в сердце человека. Поэтому все и молитва направлена на то, чтобы очистить сердце и разум. И все таинства, и таинство исповеди очищают тоже сердце, да, и разум. И таинство причастия, и миропомазания. То есть все эти таинства направлены именно на причину того греха, который делается на деле. Потому что понятно, что нужна сила воли, нужно терпение, чтобы не согрешить. То есть вот человек уже хочет, но он может остановиться. Но смысл христианства в том, чтобы он уже и хотел то, что хочет Господь. Чтобы волю Господа он воспринимал как свою собственную, но не просто, так сказать, на одной только терпении, так сказать, сжав зубы, но чтобы он был очищен. Ведь человек – это же храм Бога живого. И чтобы Святой Дух мог войти в него и очистить его, и для этого нужно как бы и произволение человеческое, и в этом весь смысл борьбы с духами злобы поднебесной, потому что бесы, по крайней мере, многократно сильнее человека. И без помощи Святого Духа, без помощи ангелов, без Божьей помощи и без помилования Иисуса Христа победить этих духов злобы невозможно. То есть и вот здесь как раз об этом и говорится. Что пояс уже не кожаный, потому что кожаный тоже мы вспоминаем, что Господь, когда изгонял Адаму и Еву из рая, он их одел в кожаные одежды. То есть эти кожаные одежды, они в том числе символизировали будущую жертву Христа. который будет спасен человек. Но после того, как он уже спасен, уже золотой пояс, который уже золото же символизирует божественный мир, духовный мир, то есть уже золотой, уже так сказать, вот этот закон, он уже становится духовным, а не плоским. И вот здесь вот об этом, собственно, и написано. И он был посреди семи светильников, но это посреди, так сказать, полноты Христовой Церкви он ходил. И понятно, волосы его были белы, как волна, которая говорит о чистоте, и очи его, как пламень огненный, это говорит тоже, как бы, понятно, и о силе, об искренности, об энергии, так сказать, о силе жизни и благодати. И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи. Это тоже комментируют святые отцы. Вот беда достопочтенный. Он пишет так: ноги раскаленные следует отнести к церкви последних времен, которая испытывается пламенем и скорбями. Ведь халкаливан – это медь, которая приобрела золотой цвет под воздействием очень жаркого огня и красящих веществ. Из другого перевода, в котором говорится о расплавленной ливанской меди, мы можем понять, что в Иудее, где и находится гора Ливан, церковь будет преследуема, особенно в последние времена, ведь и храм часто именуют Ливаном, отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Это пророк Захария, цитирует он. Или вот святитель Андрей Кесарийский. Под ногами Григорий Назианзин разумеет домостроительство Божие, ибо ноги его – суть плоть, которую сошедшее божество соделало наше спасение. Ноги – суть и апостолы, как утверждение церкви. Халкаливаном врачи считают благовонный фимиам, называемый у них сильным мужским. Или иначе, халк – медь, означает естество человеческое, ливан – ладан – божеское, а совокупленные в одно халкаливан – благоухание веры и неслянное единство естеств. Еще халк означает благозвучие учения Христова, а ливан – обращение язычников, почему и повелевается прийти невесте. Ноги Христовы – суть апостолы, разожженные в подражании Христу у горнили искушений. То есть вот в таком виде Господь Иисус Христос представляется апостолу Иоанну. И он держал в деснице свои семь звезд, из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи от ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Тут тоже на что можно обратить внимание, что в деснице своей держал семь звезд, то есть ангелов семи церквей, то есть семи, опять же, как смысл полнота Христова означает, то есть он держал ангела в своей церкви, в своей деснице, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Что это такое? Это как раз вот та сокровенная истина Христова, которая, как вот этот меч, как написано в Евангелии, разделяет плоть человеческую до самых составов. То есть то, что отделяет одних от других истину от лжи, разделяет в первую очередь вот этот острый меч. То есть это как бы истина, которая никак не может смешиваться с ложью совершенно. И эта истина, поскольку он в деснице имеет семь звезд, вот семь светильников, и сам он говорит, что семь звезд – это ангелы семи церквей, то есть всех церквей, всей полноты церквей, то эта истина, она вручается исключительно церкви Христовой, и как сам начальник этой церкви и глава этой церкви, он имеет этот меч. То есть, собственно, это и будет тот самый страшный суд, которым и будет судиться каждый человек. И тут же в Апокалипсисе мы увидим, что именно этим мечом, мечом этой истины, Господь поразит потом Антихриста, и там всех его зверей, там и драконов. И дальше мы переходим к главе 2 и 3, где как раз вот эти послания семи церквам. И здесь я хотел бы остановиться на двух толкованиях. Одно толкование о Принге, это епископ португальской церкви, который жил в Севилье, и он писал это в VI веке, в середине VI века. И описал он вот кратко так, описывал содержание этих обращений к этим семи церквам. «Эфес значит «воля моя» или «мой совет». Апостол желает, чтобы мы понимали все, что в нашей вере должно приписываться не нам самим, а воле Божией и управлению Божьего промышления. «Смирно» значит «песня их». И что иное есть песня совершенных, если не небесное учение, проповедь Евангелия и продвижение христианской религии или беззвучное исповедание католической церкви. «Пергам» значит «разделяющими их рога». Он учит, что гордыня, происходящая от силы, или высокомерие воздушных сил, или заносчивость еретиков, всегда отделяет от церковного единства и обрекает на дробление, ибо рога означают или силу, или заносчивость. И фиатирской, то есть освященной, это означает, конечно, что святая церковь после изгнания еретической заносчивости, после преодоления искушений, доставляемых воздушными силами, сподобилось света праведности. Сардис значит начало красоты. То есть церковь, после того, как восприняла солнце праведности и была освящена светом истины, имеет началом красоты Господа Иисуса Христа, благодаря возделыванию которого она цветет в бесконечном свете. Филадельфия толкуется как хранящий прилепляющегося Господу. Беда Достопочтенный еще переводит ее Филадельфия как «братство», «братская любовь». После воспринятого солнца праведности, после святого просвещения, после достоинства святой красоты церковь заслуженно прилеплялась к Господу, хранит себя в непоколебимом соблюдении молитвы. Лаодикия, то есть колено, возлюбленное Господом, или, как полагают некоторые, рождение ожидается, переводится. Но и то, и другое значит, что она, которая удостоилась красоты веры и солнца праведности, и познала, что через веру Господь прилепляется к ней, она сама есть возлюбленная Господом колено, которое любит Господь, хранит Господь и направляет Господь. Она ожидает рождения своего перерождения в крещении и славы воскресения, тогда укрепляет себя смирением и терпением. То есть здесь толкование о Принге делает, исходя из названий церквей, потому что недаром Господь избрал именно этих семь церквей, и Он делает упор не на то, что написано дальше в тексте, а именно исходит из названий. И, собственно, он получаем мы тоже очень важное знание здесь, как бы вот этот духовный путь восхождения к Господу, духовный путь развития церкви, и который все равно приводит к торжеству христианства, к торжеству церкви. Это в VI веке вот так вот видел епископ португальской церкви Апринги. Второе очень интересное толкование, на мой взгляд, это толкование Льва Тихомирова. Как-то мы уже обсуждали его биографию, она очень такая необычная была. Вот он написал две важнейшие книги, это «Теория монархической государственности» и «История», по истории тоже. В общем, в этой книге по истории он как раз рассматривает первый, наверное, в истории, высказывает такую идею, что история и церкви, история человечества – это разделение, отделение добра и зла, разделение добра и зла, которое смешалось во время грехопадения, когда, соблазнившись идеями сатаны, предложением сатаны, человек добровольно впустил внутрь себя волю сатаны, знание сатаны, а до этого в нем была только воля Бога и только божественная истина, а здесь все перемешалось добро со злом, и дальше вся история – это история разделения обратного, которая заканчивается торжеством вот этих обоих тайн, и тайны спасения, и тайны беззакония, и потом пути тех, кто избрал Царствие Небесное, и тех, кто избрал Царствие Земное, расходятся в вечности. И он толкует, тоже очень интересно, и, кстати, у него очень неплохо получается привязать вот эти семь церквей, обращение семи церквей к эпохам определенным историческим, в которых жила церковь, потому что он писал уже в 1909 году, когда уже большая часть истории церковной уже прошла, ее можно было, так сказать, анализировать.
Но мы же все равно не знаем, сколько еще впереди у, так сказать, человеческой истории и у истории церкви в том числе. Я уже об этом говорил, что кто-то подметил из христианских публицистов, что очень многие толкователи, ну, по крайней мере, последних, так сказать, там, десятилетий или веков, они любят себя помещать уже в конец земной истории, в конец, так сказать, церковной истории, уже в непосредственно пред антихристово апокалиптическое время, и поэтому и соответствующим образом прошедшие эпохи, в том числе церковной истории, толкуют в привязке именно к конкретным вот этим письмам семи церквям, а себя, в общем, помещают куда-нибудь там в Филадельфийскую церковь, ну или, в общем, в церковь, которая уже является фактически церковью последних времен. Но все-таки это является таким допущением, ну, не абсолютным, что ли, относительным, так сказать. Я повторюсь, но в таком случае такой подход, он подразумевает, что, ну, земная история уже, история церкви уже почти закончилась, то есть как будто бы якобы уже в истории церкви все-все-все почти осуществилось, и это все-все-все вот в письма семи церквям вполне и укладывается. Как будто бы еще какой-то последующей истории уже почти и не будет, или ее можно свести к чему-то такому уже не очень значительному, не очень продолжительному.
Ну, понятно, что это одно из толкований только Льва Тихомирова, и он уже исходит из текста конкретно, во-первых, обращения к семи церквам, и даже из последующих там снятий семи печатей и всех остальных образов. И он сам пишет, что понятно, что это, так сказать, не абсолютная истина. И мы уже говорили, что это относится, во-первых, к тем церквам, к семи, которые реально существовали в то время. И это относится все к церкви в каждое отдельное время, в любой момент времени, все семь посланий, потому что они говорят, а как себя должна вести церковь на протяжении всей истории. Это относится к каждому отдельному человеку. Но если кратко мы еще успеем сказать, то можно сказать, вот он делит так. То есть Ефес – это первая церковь, это церковь, которая как раз существовала от Христа до разрушения Иерусалима, до того, как перешли, ну, и сами и христиане, и все евреи ушли в рассеяние. И, собственно, вот как раз это тот период, в котором еще пишет сам Иоанн Богослов, он находится вот в этом периоде Ефесской церкви. Далее Смирна. Это уже следующий этап, это этап гонений христианских, которых Бишет он насчитал 10, поскольку там и говорит Христос, что терпи дней 10. Это эпоха гонений, эпоха терпения, эпоха, когда церковь дала огромное количество мучеников Христовых за веру, когда она очень сильно распространилась, когда все видели эти чудеса, фактические подвиги. И вот ту благодать, которую получали христиане. Третий этап – это Пергам. И когда он пишет, что это ты живешь, где престол сатаны, это уже эпоха Византийской империи, когда Константин Великий принял христианство, сделал ее государственной. В Западной Европе это эпоха Карла Великого и вот этой империи Карла Великого и его монархии. Тут он говорит, что как раз, если, например, вторая церковь, церковь Смирны, она вообще ни одного упрека не получила от Господа, только восхваление, эпоха вот этого гонений, то здесь он пишет, знаю, что ты живешь там, где престол сатаны, а престол сатаны – это что? Это мир. То есть церковь стала жить в миру. До этого она жила в катакомбах, вне мира, вот в этой пустыне, в той же пустыне, по которой Моисей вел народ свой в землю обетованную, а здесь церковь была в этой пустыне. А здесь она уже в миру, она уже государственная, уже люди становятся христианами, чтобы получить какие-то государственные посты, какие-то деньги, какую-то выгоду. То есть уже вот такая эпоха наступает, когда церковь становится государственной церковью. Вот он называет этот этап третий. Дальше Фиатирская церковь, это четвертый этап, это он пишет, что это начинается с эпохи Возрождения. Он пишет, что четвертая эпоха Фиатирской церкви охватывает преимущество новую историю с 13-14 века. Это эпоха Возрождения, и тоже мы потом по тексту увидим, что как раз там, собственно, есть такие обращения к церкви, которые подтверждают это предположение. И он пишет, что Россия родилась в третью эпоху и принимала оживленное участие в четвертой. В ней особенно типично развилось христианское государство именно с консервативным оттенком Фиатирской эпохи, как бы усвоив наставление «только то, что имеете, держите, пока приду». То есть это главная русская идея – хранить христианство до второго пришествия Христа. Здесь она прямо в этом, в обращении к вот этой вот Фиатирской эпохе, к Фиатирской церкви, прямо так и говорится. И он пишет, это типичный девиз русской веры с начала Руси до недавнего времени. России было также дано видное участие в пасении язычникам жезлом железным, и долго они сокрушались перед нею именно как сосуды глиняные. Думается, что применительно к русской истории конец четвертого периода можно считать около 19 века, а продолжительность всей эпохи в 5 столетий. То есть вот эта четвертая эпоха заканчивается в конце 18 века, по его предположению. Шестая эпоха Филадельфийская, это я опять цитирую Льва Тихомирова. Как не пала пятая сардийская эпоха, с ней не кончается мировая миссия христианства, она и должна иметь еще эпоху великого подъема духа, почти небывалого, ибо шестой Филадельфийской церкви Христос в апокалипсисе не делает ни одного упрека, а дает только похвалы. Этого не удостоилась даже первая эпоха, а только вторая, мученическая, и шестая, которая по символическому значению слова «Филадельфия» означает «братскую любовь». В эту эпоху церковь будет численно невелика, немного имеешь силы, сказанного в апокалипсисе, но крепко сохранит слово Христа, и в награду за это перед ней преклонятся евреи. Это, конечно, мы, если придерживаться вот этой вот хронологии, хронологии Льва Тихомирова, а он писал в 9-м году еще до революции, то это прямо мы видим полное, так сказать, совпадение вот этого советского периода с периодом гонений. Но тут просто абсолютно повторение. Такое же количество, даже больше Россия дала мучеников, великомучеников, как и все христианство в эпоху там 300 лет гонения, а здесь в течение 50 лет гонения. Россия дала больше мучеников, чем вся христианская церковь за всю свою историю. И она, естественно, была гонима, и она была опять вне общества, и она опять жила какой-то катакомбной жизнью. И точно такая же цена веры и цена признания себя христианином – это была смерть, каторга, муки, плен, мучения большевистские, всякие изощренные, таких, до которых не додумывались вообще язычники римские. То есть тут, конечно, есть какие-то совпадения, и этот взгляд тоже в числе прочих остальных, поскольку это образы, мы говорили, духовные, и они раскрываются в самых разных плоскостях, в самых разных ракурсах и в самых разных движениях, в том числе и одной отдельно взятой человеческой души. Он тоже может проходить через все эти этапы. Может быть, в каком-то другом порядке или не все этапы, да, но это имеет в том числе этот взгляд удивительный, кстати, я недавно только нашел эту книжку, удивительно совпадает. Вопрос в том возникает, естественно, а сейчас мы живем в шестой или в седьмой уже эпохе? На этот вопрос ответить сложно, но, скорее всего, мы живем еще в шестой эпохе, потому что церковь также, собственно, находится вне государства, не соединена с государством. И христиан, настоящих особенно единицы, те, кто причащаются, кто читает святых отцов, она как бы точно, так сказать, в таком еще положении. А самое главное, что иудеи еще и не пришли и не поклонились христианской церкви. Поэтому у нас есть надежда, если мы берем, в том числе за, так сказать, вот эту хронологию Льва Тихомирова, то есть надежда, что седьмой этап еще впереди. Но дальше мы рассмотрим каждое послание отдельно.
Да, но уже только не сегодня, не в этом сюжете, потому что хронология нашего сюжета точно уже временная, да, эфирная заканчивается. Ну, если Бог даст, с Божьей же помощью продолжим рассмотрение книги «Апокалипсис», «Откровение святого апостола на Богослова», и, в частности, вот продолжим рассмотрение письма семи церквям в следующих сюжетах наших горизонтов. Что ж, спасибо за этот разговор, спасибо и всем тем, кто с нами, кому все это интересно, применительно к тому, что мы можем сказать и что стараемся с христианской точки зрения сформулировать. Напоминаю также нашим радиослушателям, что помимо эфиров радио Благовещения, архива радио Благовещения на, собственно, сайте нашего радио можно найти записи, файлы передачи «Горизонты» на сайте, который отдельно посвящен этой тематике, этим передачам. Это «Горизонты культуры РФ», а также все наши передачи, файлы, да, передач, выложены на Яндекс.Музыке в соответствующем одноименном подкасте. Ну, кто, разумеется, пользуется подобного рода ресурсами современными, цифровыми, и кому это удобно. Также благодарим всех, кто нас тем или иным образом поддерживает, и храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.